Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, среда, июль, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 18. А ну-ка глянем-ка погодку на сегодня. А с 11 обещают уже осадки, и в 12 осадки, и в 13 осадки, в 14 не будет, а в 15 осадки, в 16 осадки, 17... Ну, вы поняли. И потом еще в 20 вроде бы перестанет. Субтропики прямо. Вот теперь нормальный голос, а то не какой-то не тот микрофон, а разные настройки на микрофонах, какие-то лучше слышно, какие-то хуже. Алексей, а можно по-братски центральный канал вообще по кайфу? Да, пишет Глеб. Вот видите, я говорю, вам понравилось, вот, и здорово, и замечательно. Вот, такие дела. Вы, так что присоединяйтесь в этом смысле. Добрейшего утреца, пишет рука-нога. Прочитал сейчас в одном посте. Старик Ози отправился кормить червей. Наверняка Дмитрий Добрынин в воскресенье посвятит ему какую-то часть эфира рок-радара. Кто-то скажет, легенда. Это вам не Паша Техник, пишет Алина. Ози, пишет Александр. Да и много кто еще пишет про Ози Осборна. Да, отошел в мир иной, так сказать, сложил полномочия, понимаете, досрочно. Ну, хотя нет, нельзя сказать с ним, что он досрочно сложил полномочия. Отправился прямиком в ад, Ози Осборн, конечно же. Никто же не будет говорить, что Ози Осборн сверху на нас смотрит, да, ни у кому в голову не придет. Конечно же, старик Ози отправился прямиком в ад. Хотя, с другой стороны, пути Господни неисповедимы, мы не знаем, как оно там было. Может быть, внутри он был человеком совершенно святым, а на вот снаружи, конечно, яркий такой сатанист. Ну что, будем слушать Ози Осборна? Ну, я считаю, что нужно слушать, конечно, Paranoid, да? Black Sabbath, Paranoid. А что еще слушать? Да? Хотел успеть прощальный концерт дать, пишет Сергей. Да, и в этом смысле, вот вчера в интернете прозорливые люди писали об этом. Они говорят, посмотрите, какой Ози Осборн честный человек. Дал свой прощальный концерт и сразу умер. Вот, не то, что говорят Пугачева. Я не то, чтобы разделяю это желание, но вот просто так люди пишут. Вот посмотрите, Ози Осборн, честный человек. Прощальный тур и на тот свет, да? Летучие мыши могут жить спокойно, пишет Юрий. Хоть успел прощальный концерт... Да-да-да-да. Ози, значит, был вовремя концерт, пишет Влад. «Князь тьмы будет жить вечно в наших сердцах», пишет Костя из Митина. Ну да, если не учитывать, что наши сердца довольно ненадежная вещь, но тем не менее. «Crazy Train» еще, пишет Алексис. «Mr. Crowley» лучше, пишет Иван. «Ози умер как настоящий металюга, пусть и не в клубе 27», пишет Александр. Ой, да клуб 27 это какие-то, знаете, слабые организмы, вот, и слабые психики. А вот Ози Осборн мощные организмы, мощная психика. С таким ритмом жизни, как у него, прожить так долго, да, это по-настоящему выносливое тело. Ну что, помянем Ози Осборна, а поскольку человек, он вряд ли сильно православный, помянем его же песни. А песня будет, естественно, вот этот весь, знаете, западный рок-сатанизм и все в таком духе. Послушаем.
We'll be right back.
поет, никто не знает. Дмитрий говорит, о чем поет? О любви. Об жизни, Дмитрий. Зачем его включили? Он же Хохлов поддерживал, НН говорит. Поддерживал? Я пропустил, наверное, этот момент. НН, точно? Эту песню сочинили за 5 минут, чтобы альбом был длиннее, пишут. Так вот оно обычно и бывает. Ой, не помню, как песня называется. Сейчас я вспомню. Там слова были набросаны в студии, но не у него. Другой, Ник Кершью, как-то так, по-моему. Набросал слова, просто рыбу, знаете, чтобы она по ритму подходила. В итоге стала хитом песня. Бывает разное в этой жизни. После этой песни окропите помещение. Пишет Андрей. Да все песни про любовь, пишет рука-нога. Или про коня. Отстаньте от Ози, он уже старенький, Кирилл пишет. Кирилл немножечко не в новостях. Да. Кирилл, Ози Осборн умер вчера. Я просто по секрету вам. Ладно, круто, 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 все, спасибо большое, все равно мы не понимаем слов, а так, музыку уловили в целом. Может быть, действительно, Crazy Train, может быть, Crazy Train, да? Как о чем поет? Я узнал, что у меня есть огромная семья, пишет Федоров. А, да, да нет, в переводе так, бухгалтер, милый мой бухгалтер. Однажды услышала, что Пушкин бурем гной небо кроет, идеально ложится на мотив параноид. Теперь так и слышу всегда. Пишет Леся Гусева. А как это вот так? Ну-ка, дайте-ка, подождите секунду. Так, значит, зимний вечер. Буря мглою небо кроет, и хры снежные крутят, да? То как зверь она завоет, то за... вот вам и перевод, то заплачет, как дитя. Бум. Ну, а там вот этой нет же вещи, да? То по кровле обветшал, и вдруг солом... И что, никто не перепел? А Пушной, может быть, перепел? Нет? Было бы идеально, мне кажется. Мы бы хотя бы вспомнили текст великого русского классика. Crazy Train. Сумасшедший поезд! А что его до канала бодрячком говорит? Фу, какая гадость, это не настоящее. Нет, это не настоящее, старик, я тебе гарантирую, это какой-то гнусный кавер. А вот это похоже на настоящее. Да, вот это похоже. Что его до канала? Ну, как сказать, он старый наркоман, честно говоря. Удивительно, что дожил до этого времени. Обычно такие, как он, не доживают до 28 даже. Так поддерживал он Украину или нет? Узнайте, пожалуйста, пишет Роман. Леха, сбрей усы, пишет Василий. Терпите еще неделю, Василий. Доброе утро. Об Озе вспомнили все же там. У него Паркинсон был, он мог кого угодно поддержать, пишет Василий. Ну да. Вот этот сериал про него, про его семью был, он там все время ходил. Такой вот его трясло все время. Ну, страшное дело. Ну, по-хорошему, лишние 40 лет он точно прожил, пишет Иван. Ну, так-то да. Сколько ему лет было? Что-то там за 70, серьезно. Интересно, а песня будет или мы сами поем? Мне кажется, они решили, что мы сами будем петь. Ну и ладно, вступление на Crazy Train вы послушали. Кайф, да? Спасибо, спасибо, спасибо большое. 76, пишет Василий, 76, сообщает Алексис. А Мик Джаггер живой еще, пишет Максим. Мик Джаггер? А потом зачем сбрил усы, пишет Ксандер. Ну, потому что, ну, я немного, я пока немножко пират, понимаете, вот этот вот, который... не вот этот, который «Я моряк, моряк бывалый». А может быть, я моряк бывалый? «Знают все, я добрый малый». Да? Это в тот момент, когда там вот этот Crazy Train, нам тоже нужно было как-то реализовываться в роке, и поэтому сочинялись песни к мультфильму «Голубой щенок», конечно же. И «Но тверда моя рука». В этом счастье моряка. Не видим корабля, пишет Миша Николаев. Не раскачивайте нашу лодку, мы все в ней плывем, Миша Николаев. А, нормально? Игги Поп 78, но бодряк тот еще, пишет Сергей. По поводу Игги Поп могу сказать следующее. Страшное дело, я все время думал, что вот этот In Death Car, что-то там. Помните эту песенку? Я думал, что Игги Поп — это все вот такое примерно. Я помню, отец купил диск, и на этом диске были все альбомы Игги Поп, и я вдруг осознал для себя, что у Игги Поп мне нравится одна песня, а все остальные в его стиле мне вообще не нравятся. Группа Багира, Параноид, Багира? Они перепели, как Пушкин. «Лёха, не сбривай усы и бороду, тебе идет, стильно выглядишь», пишет Александр. Да это все для девчонок, конечно же, Александр. Все для девчонок, понимаете. Щекотать нервы всем, да? «Французский истребитель «Мираж-2000» разбился на Волыни», пишет Василий. Спасибо большое, Василий, это приятная новость. Она вчерашняя вечерняя, но, тем не менее, вы напомнили, а мне и не лень прочитать. «Неплохо, неплохо поете, Алексей», пишет Морозкин. Ну, я бы так и охарактеризовал это пение, действительно. «Неплохо, нехорошо, так в целом могу спеть», это называется. А про пирата там было, я просто вспомнить никак не могу партию пирата. Как же она там была-то? «Ненавижу добрые дела!» «А, навижу!» Какие-то там темные делишки. Ну, там Боярский поет. «Что бы такого?» Нет, слишком высоко. «Что бы такого?» Не, слишком низко. Ладно, все равно не помню. Ну, прикольно, прикольно. «Новое утро, доброе утро, новый день, чтобы рекламировать Макс», пишет Антон. Поехали, Антон, давайте, пишите что-нибудь крутое про Макс. Вчера общался с представителями новых людей, да, Госдума и так далее. Ну, кто ЦК смотрел, знает. Какое-то недовольство я увидел в госпоже Аксентьевой относительно вот Макса. Она говорит, пробовали? Ну и что, как понравилось? Да какая разница, понравилось или не понравилось? Вы тоже вот начинаете, понравилось, не понравилось. Я не понимаю. Речь идет о безопасности, а вы мне тут про свое понравилось, не понравилось. Посерьезнее надо быть. Василий вспоминает, да, я уважаю пирата, а я уважаю кота, да, да, да. Я и ты такие разные. И потом, ты и я такие разные, но судьбой одною связаны мы с тобою. Да, ну вот вообще бомбовая вещь, на самом деле бомбовая вещь. А как Градский спел про рыбу-пилу? Да вы будете сегодня новости обсуждать или нет? Про рыбу-пилу это вот примерно сейчас как же... А как она начинается? Кто-то может мне напомнить, как про рыбу-пилу начинается? Про пиратов мы вспомнили. Рыба-пила. Да, Градский тоже не дожил, конечно. Вот бы интересно было с ним пообщаться, а вот не дожил. Но зато приписывал себе слово «совок», будто бы он его придумал относительно Советского Союза. В чем я сильно сомневаюсь, но вот говорят, что приписывал себе. Про кота же там Миронов, пишет Евгений. Да, да, Евгений Миронов. Да. Значит, музыкальный эфир сегодня. Как про пилу начинается песня? Ну-ка. И навел пилу. Не помню. Ладно. А, я рыба названием пила. А я...
Прозвание видно у меня такое. Пилою моя бабушка. Ибо и маменька моя была пилою.
А я мелодию уже не помню. Напишите мне, как мелодия. Ноты, ноты. Мне нужны срочно ноты.
Моя была пилою.
А дальше что? Ты не слушал «Голубого щенка» случайно? А еще будешь, подожди. В Киеве и Одессе протесты против нового закона и Зеленского. Смогут раскачать? Может, тульских пряников привезти, пишет Василий. По протестам в Киеве. Пока вспоминаю про рыбопилу, еще про протесты в Киеве скажу. Обратите свое пристальное внимание на то, что когда людей паковали миллионами какими-то, да, там, ну, сотнями тысяч на улице, они не выходили на улицу. Когда им запрещали язык, они не выходили на улицу. Когда им рушили их церковь, они не выходили на улицу. Как только Зеленский и компания решили запрещать западные структуры, которые занимаются проверкой того же самого Зеленского и всех остальных на коррупцию, тут же вышли на улицу украинцы отстаивать свои права и кричать, что Зеля лох, что ли, они, по-моему, кричат, или Зеля чмо. Я не могу сказать точно, формулировка забыл. Ну, в общем, они его критикуют. Это я к чему говорю? Это я не к тому, что мы не должны обращать на это внимание, а к тому, что за что американцы платят, то и работают. За что американцы не платят, то и не работают. Это просто к слову о том, каков протестный потенциал на Украине. Ну, вы обратили внимание, что все репрессивные законы Украины, они проходили вообще никак? Ну, то есть всем было как будто бы все равно. Но здесь, запрещается деятельность НАБУ, запрещается деятельность антикоррупционного там этого комитета западного, и прямо это так сильно волнует киевлян, они прям пошли сразу на Крещатик или куда-нибудь там пошли, в правительственный квартал, Зеля чмо и все в таком духе. Вам не кажется это странным? Ну, в целом. Не к тому, что, ах, вы все купленная толпа, они все там всегда купленные, но интересно, они вообще не за деньги могут выражать свою позицию, я сейчас вот об этом спрашиваю, меня, правда, это удивляет. Да к черту их, пусть бурлят в своем котле, в своем же, и пип, слово пропускаем, Александр написал, я рыба по прозванию пила, пилю, что в океане попадется, и скоро ваша шхуна пополам под острую пилой распадется. Это дело я люблю, а вот я вспомнил. Да?
Это дело я люблю, все на свете я пилю.
Да, точно, точно. Но я не помню, как оно начинается. Ну и ладно. И летучий корабль, а я не хочу, не хочу по расчету. Да, а я по любви хочу, Светлана, помним, помним. Зеля черт. А, точно, зеля черт, они кричат, точно, точно. Ну вот еще раз. Важный момент. Почему-то любой репрессивный закон, который реально касается этих людей, и не вызывал никаких волнений в обществе. Во всяком случае, так, чтобы это выливалось на улицу. Здесь, ну, может быть, речь идет о том, что американцы хотят отпрыгнуть таким образом. Было бы здорово, если бы они отпрыгнули таким образом, наверное. Ну, будем наблюдать. Я не думаю, что что-то возможно без финансирования с точки зрения любой цветной революции или цветной контрреволюции. Такого мы еще не наблюдали, наверное, своими глазами, цветную контрреволюцию, но она, наверное, тоже возможна. Вот, поэтому наблюдаем, но без какого-либо уж большого энтузиазма, потому что все-таки, если кого-то надо упаковать на Украине, вы видите, этих людей упаковывают за секунду, поэтому я предположу, что даже этот протест, который должен показать, как киевляне очень сильно озабочены проблемами коррупции во власти, вот, но проблемами собственного умерщвления на нуле они не обеспокоены нисколько, вот, это тоже контролируемый процесс. Я даже не исключаю, что он контролируется в том числе из офис Зеленского, возможно. Да, показать демократию, показать, вот, видите, если людей что-то не устраивает, они могут выйти на улицы, постоять там с флагами, но их все равно не большинство, и все в таком духе, но в целом закон нужный, наши американские партнеры это понимают, и все в таком духе. Ну вот, просто надо понаблюдать. И я думаю, что это ни к чему не приведет, я думаю, что это выстрел в никуда. Я сильно сомневаюсь, что большинство жителей Украины сейчас, там, укрывающихся в своих домах или еще где-то, избегающих встречи с ТЦК, они, правда, озабочены проблемами там, каких-то западных организаций, которые проверяют или не проверяют Украину на коррупцию. Кстати, на Украине же новый премьер, и она тут же сказала, что да, слухи о коррупции слишком преувеличены на Украине. Поэтому есть ощущение, что это общая такая картина сейчас. Они будут всем рассказывать, что коррупции нет, а какая-то часть их же купленных людей будет рассказывать о том, что они с этим не согласны, а потом просто все забудут, потому что что-нибудь новенькое произойдет. Польский генерал тоже доугрожался, пишет Мельникова Елизавета. Да, Шкшипчик, Вальдемар Шкшипчик, много о нем мы говорили в рамках открытого эфира на «Звезде». Здесь мы с вами его пару раз обсуждали. Такой воинственный человек был в Польше. Говорил, что если вдруг Россия как-то там где-то на НАТО пойдет, то тогда Калининград мы заберем, сказал и помер. Да, задержался в этом смысле, после заявления прошло где-то полгода, но, тем не менее, сказал и помер. Вот, в этом плане Оззи Осборн, конечно, более дисциплинированный человек. Отскочил, пишет Александр. Да, надорвался, понимаете, надорвался воевать с Калининградом. Но в конечном счете мы должны понимать, что вот этот Вальдемар Шкшипчак, он был не единственным поляком, который так думает о нас. И поэтому, ну, как бы, родственникам и близким, несмотря ни на что, соболезнования, терять родных людей очень сложно. Вот, это тяжелая всегда ситуация. Вдруг кто-то в Польше слушает, и я бы хотел, чтобы они знали, что ничто человеческое нам не чуждо. Но вот так. Про пилу. Я с детства всегда пилила, что могла. Призвание у меня такое. Пилою моя мамочка была, и бабушка моя была пилою, пишет Захаров. Да-да, по тексту я помню, по мелодии не помню. Если кто-то готов позвонить и спеть... Пожалуйста, я предоставлю вам такую возможность. Кто-то, если готов спеть арию «Рыбы-пилы» из «Голубого щенка», пожалуйста, без проблем, предоставлю вам линию, да, вы можете звонить 7373948. Про пилу, это же гимн жены, пишет Александр. Ну, в принципе, отчасти можно в этом что-то такое увидеть. Особенно, когда она говорит, и бабушка была, и мама была пилою, понимаете? Это дело я люблю, это дело я люблю, все на свете я пилю. Ростислав говорит, кстати, когда на «Звезде» эфиры начнутся? Со следующей недели, Ростислав, заканчивается летний перерыв технический, и мы таки вступаем в новый сезон, где будем с вами все самое интересное с точки зрения, в первую очередь, военных действий, во-вторых, геополитики, обсуждать, естественно. Да кандидок один бандеровский прямо на трибуне во время речи пукнул и помер, пишет Василий. Были и такие моменты. Вот, были и такие моменты. А вечером у вас эфиры в записи? Или поделитесь секретом, как вы высыпаетесь? Так рано встаете или поздно ложитесь, пишет Антон. Антон, все просто. Эфиры у меня всегда прямые. И что я делаю? Я немножечко дневной сон перехватываю, полчасика, часок, и все. А тогда пораньше встаю, пораньше ложусь по возможности. И вот в обед перехватить немножко, там, полчасика. И классно тогда будет, наверное. Посмотрим, насколько хватит организма. Рассчитываю, как минимум, до Оззи Осборна дотянуть. До 76, ну хотя бы. 8.30, новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем привет. Всем привет. И пусть за окном не солнечно, но в нашей студии всегда светит солнышко. Если бы вы знали точно, сколько лет вам жить, обрадовались бы или наоборот, пишет Грик, в зависимости от того, сколько сказали бы, понимаете? Сказали бы 100, наверное, бы обрадовался, сказали бы 1 и, наверное, расстроился бы. Вот, так, Алексей, а центральный канал закончится на следующей неделе? Не закончится, я надеюсь. Анна, все в порядке, успеем и первое, второе, пятое, десятое, все в порядке. Не переживайте, все будет хорошо. Вот, надеюсь. Я просто решил заработать все деньги мира, вы должны знать об этом. Но это не ради денег, это ради вас, это ради того, чтобы вам было интересно. Так, слышал много про дневной сон, предлагаю его обсудить с другими, пишет Антон. А зачем его обсуждать с другими, ваш дневной сон? Просто его спите себе, дневной сон, да и все. И кайфуйте. Вот посмотрите на кошечку. Ну, посмотрите на кошечку. Как делает кошечка? Кошечка делает так. Она либо ест, либо охотится, либо играет, либо спит. Вот все просто. Есть свободная минутка прилечь, отдохнуть, поспать, клубочком свернуться. И кошечка так делает. А может, на солнышке пусиком вверх лежать кошечка. Будьте как кошечка, и все. Это же элементарно. Собачки как делают? Либо лает, кусает, либо играет, либо ест, либо спит. А, еще они гадят все время. Ну, это отдельный разговор. Кошечки тоже этим занимаются. Просто кошечки аккуратнее в этом смысле. Они вот лоточек и все такое. Приготовление, умное лицо. Ну, если это можно... Морда, конечно же, правильно говорить. Будь как барсик, пишет Миша Николаев. Ну, конечно. Ну, давайте не отрицать наше животное начало. Оно же все-таки есть в нас. Безусловно, мы наделены возможностью творить. И в этом смысле мы подобны творцу, который нас наделил этой возможностью. Но... Помимо этого, в нас есть и животная сущность. Поспать, поесть, так сказать. Ничего такого плохого. А еще падают на четыре лапки, пишет Алекс Поляков. Конечно. Моргните два раза, если вас заставили взять в программу. Александр, ну что такое? Меня никто ничего не заставляет. Меня вообще невозможно ничего заставить делать. Дневной сон, его спать надо, пишет Дмитрий. Только у нас душа бессмертная, пишет слепой Пью. Ну, у нас она есть, у животных как бы души нет, и поэтому вот все такое. Да не обидятся на меня любители животных. Как у животных души нет? Вот так вот нет души, понимаете. Коты еще лижут спокойно, кот Зет спокойно. Спокойно. Вы сами подписываетесь, код Z. У нас запретили быть кошечками, пишет Зурита. Работа убила во мне обалденного котика, пишет Евгений. Евгений, вас не работа убила обалденного котика, а ваши административные сотрудники, ваше руководство, которое не знает о том, что можно повысить эффективность работы сотрудника. Для этого нужно давать сотруднику отдыхать, создать условия. Я понимаю, конечно, что, возможно, вы работаете в шахте, и сейчас вы конкретно вышли, да, из забоя и просто пишете об этом. Там, наверное, в шахте не поспишь, не отдохнешь. Хотя, не знаю, вот поделитесь мнением по этому поводу. Ну, бывает такая работа, где не отдохнешь. Но в целом вот эти все офисные работы, прочие, да, вот немножечко отдохнуть, relax, так сказать, take it easy. Специальные кабинки даже делают такие вот, где можно поспать, знаете, чтобы ничто не мешало, разговоры чужие не мешали. Раз, прилег, поспал 20-30 минут в обед, перехватил, и все, как новенький. Умылся просто, да, встряхнулся и пошел. И эффективность будет выше. Вот. Эффективность работника, она же не от того, что он постоянно сидит на работе. Более того, можно надорваться и быть совершенно бесполезным, уставшим постоянно. Нет, надо отдыхать для того, чтобы с новыми силами приходить на работу и выкладываться по-настоящему. Чтобы азарт был, чтобы в глазах огонь горел. Конечно, а как иначе? Китайцы все днем спят на местах, пишет 506. Вот видите, и где китайцы, а где мы? Вот мы не спим днем, а китайцы спят. Вот где китайцы, а где мы? А вы говорите коммунизм. Причем тут коммунизм? Причем он тут? Надо просто спать днем. Сон для слабаков. 4 часа ночью и дальше пахать. Капитализм, пишет Костя из Митина. Эффективность теряется, Константин. Эффективность теряется. Здоровье теряется. А если здоровье потерять совсем, так все, и вам в определенный момент работодатель скажет, о, что ты какой-то болеешь часто, расстроенный ходишь, а ты нам не нужен. Возьмем-ка вот этого свежего, прекрасного, поставим на твое место. А он почему свежий и прекрасный? А потому что он лодырь, он ничего не делал, все время отдыхал, следил за собой этот человек, да? Там, читал книги, развивался. А вы что? Вы как совраска какая-то, как собака последняя, понимаете? Как конь в мыле. Пахали абсолютно. Ну вот и отпахали. От работы кони дохнут. Вот. И подохли такие. Все, нет больше сил. Выгорел на работе, не нравится. Все одно и то же. Будьте вы прокляты. Всех денег все равно не заработаешь. Правильно. Почему? Потому что не умели отдохнуть, не умели расслабиться. А когда вы напиваетесь в пятницу пьяные и ходите, так это не расслабиться, это еще сильнее ударить по своему организму. А все почему? потому что стресс. А стресс почему накопился? За 5 дней накопился стресс. Почему у вас за 5 дней накопился стресс? Так вы не отдыхаете, потому что когда работаете, и все. Потом напиваетесь пьяные, болтаетесь, шатаетесь, деретесь, вот это вот все. А потом давление, меня мучает давление, да? Вот что же делать с этим? А как вы хотели? А как вы хотели? Вы к своему организму относитесь вот нехорошо. И организм говорит вам, ах так, ну тогда смотри, сейчас я тебе покажу. Поэтому АвтоВАЗ на 4-дневную неделю хотят перейти, пишет Ростислав. Нет, нет, там другая причина, Ростислав. АвтоВАЗ хочет перейти на 4-дневную рабочую неделю, потому что АвтоВАЗ это единственный автопроизводитель, который каждый автомобиль создает абсолютно идеальным. Ну просто, что не автомобиль, то успех. Ну вот сами посмотрите, они же отчитываются по продажам, но у них продажи самые лучшие в России, просто самые лучшие. Какие бы конкурентные и неконкурентные автомобили не были представлены на нашем рынке, всегда АвтоВАЗ лидирует по продажам. Все, потрясающе. Каждая модель абсолютно идеал, потрясающе. Лучше не придумаешь. Нива, конфета, понимаешь? Лада Веста, идеальный автомобиль. Лада Веста Кросс, еще даже более идеальный автомобиль. Спор лучшего с хорошим, соревнования в стиле соцреализма. Прекрасно. И абсолютно уникальные, пишет Миша Николаев. Конечно, неповторимые. О, X-дизайн, вы что? Вы штамповка на боковине автомобиля. Это такое потрясающее нововведение. Потрясающе. Супер. А когда вернули назад подушки безопасности, так это... Извините. Извините. Вы стали реже умирать за рулем, а, соответственно, дольше пользуетесь автомобилем. Искра вышла на днях. Да, мы высекали искру и высекли ее, Евгений. Вот она наша красавица, вот она наша умница, вот она наша любовь новая, вот он наш бестселлер, безусловно. Ошеломляющие 110 лошадиных сил, пишет Илья. А куда вам больше? Я не понимаю. Люди ездили на одной лошади, им хватало. Им хватало. Две уже было сложно. Тройкой править, это еще надо уметь. Если попарно запряжены, ну вот в Америке так любили ездить, так это вообще, это мастерство нужно отдельное, чтобы этим всем управлять. 110 лошадей! Это даже не табун, это табунище! И куда вам это все? И зачем вам это все, я не понимаю. Куда? Да и вообще опасно, такие мощности, вот честно. Я вот вчера еду на автомобиле вечером с работы, как раз интернет-проекта, так скажем, да, еду на автомобиле, смотрю, сзади несется что-то, какая-то комета. Мимо меня пролетает, это BMW 4. Какая конкретно, не скажу вам по комплектации, неважно. Просто BMW 4 пролетает мимо, фум, проходит, купешка. И за ней... Прямо, знаете, вот преследует по-настоящему. Вот никогда не догадаетесь, какой автомобиль. Вот давайте, какой автомобиль может ночью на свободной трассе преследовать на предельной для себя скорости, как мне кажется, BMW 4? Ну-ка. А почему первый же вариант оказался верным? Андрей написал Гранта. Андрей, это вы были? Я просто сразу хочу спросить. Я просто ждал там, вот люди пишут, Шкода, Приора, 2107, Буханка. Ну, первый же вариант, который был написан, Гранта, он верный. Это вы были? Я потому что сильно взволновался относительно судьбы этого человека возможной. Мне было так страшно за другого человека. Никогда так страшно не было за другого человека. Он выжимал все. Он делал все, что мог. Но все равно не догнал, конечно. Гранта, Приора, Матисс, Киа Рио. Это он был, пишет Кирилл. Я опытный водитель. Я ж опытный водитель, надо говорить вот так вот. Я ж опытный. Это Ози мчал, пишет Миша Николаев. А я думал, что Порш почти угадал. Во-первых, не Порш, а Порше. Да, пожалуйста, Порше. Ну, потому что все, когда говорят Порше, тут хочется человеку тоже как бы поправить. Когда говорят Порш, тоже хочется поправить. Это ж фамилия. Это ж фамилия, понимаете? Ну, вот у нас вот были фамилии знаменитые, да, людей, которые создавали авиацию нашу. Хоть военную, хоть не военную. Там тебе и Туполев, там тебе и Сухой, там тебе и Яковлев. Вы же не говорите Яков... Вы говорите Яковлев. Вы не говорите Туполь. Или Туполев. Да, он Туполев, потому что... Ну, вот как бы так. Сухой, он и есть Сухой. Ну, понятно, что, может быть, по-белорусски было бы не сухое, а там сухий и так далее. Ну, сухой, да? Ну, вы поняли. Поэтому Порше, конечно. Ну, давайте так. Мы должны знать знаменитых нацистских конструкторов. Ну а что? Ну что, он работал на Третий Рейх, между прочим. Ну, с другой стороны, все знаменитые бренды немецкие, так или иначе, практически все работали на Третий Рейх. Там и BMW, естественно, там, ну вот мотоциклы BMW, например, были вполне себе известны во времена Второй мировой войны. На их основании были сделаны Уралы наши, да, Днепры да Уралы. Вот. А Илюшин, конечно, конечно, Илюшин, Микоян и Гуревич, ну, я вам так могу тоже понакидать, да, вот, поэтому как-то так. Так, фамилия Porsche, автомобиль Porsche. Нет, Риджбек, нет, все точно так же, там просто написана фамилия. А у меня здесь, как это называется у нас, не скалолаз, а вот эти люди, которые окна моют, вот у меня здесь в окне, а можно как-то камера это показать, я покажу? Или ты можешь показать? Смотри, человек висит в окне с ведром, все дела. Страшное дело. Я переживаю за него. Ты можешь прикрыть да, занавесочку, а то я переживаю за него. Сейчас разволнуюсь. Альпинист. Промышленный альпинист, кстати. Да, это и называется. Наш автопром может. Я тут ехала по трассе 130, рядом шла семерка наравне со мной, пишет Илина. Лина, простите, Лина. Спайдермен, не-не-не, промышленный альпинист, лис хитрый. Может, это Яндекс.Доставка, пишет Василий. Кому как удобно, так и говорит, пишет Джонни. Это, конечно, очень приятно, но есть правильно, есть неправильно. А так, про ваше удобство, конечно, можем тоже побеседовать. Даже Керхер делал аппараты для прогрева двигателей самолетов Люфтваффе, пишет Олег Подмосквич. Да, Босс шили форму, ну, Хьюго Босс, вот это вот все. Хуго, наверное, правильно-то говорить, кстати, а не Хьюго. Вот. Все, 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 кого не возьми. Вот. Немцы, конечно, все замазаны. Вот. Напомните, пожалуйста, где трансляцию смотреть, пишет Андрей. Трансляцию эфира теперешнего можно смотреть на ВК, можно смотреть в нашем телеграм-канале. Все это, естественно, под наименованием «Говорит Москва». Вот. А остальные трансляции какие-то, в которых я принимаю участие, анонсы на них и так далее, в моем телеграм-канале всегда есть. «Гудошников» называется, поэтому элементарно подпишитесь на него, и там все это есть. А почему назвал Прохоров свой автомобиль «Йо», а не по фамилии? Пишет Алексей. Ну, я думаю, что уникальная буква «Ё», она просто есть у нас, и поэтому так и назвали в определенный момент. Ну, давайте будем говорить откровенно. Все-таки Прохоров использовал вот эту историю с «Ё-мобилем» как некую предвыборную агитацию. Видимо, реального желания создавать автомобиль у него и не было. Ну, уж не знаю. «Коламбия», «Одежда», ее лейбл до сих пор отдает нацизмом, пишет ВН. Да, обратите внимание на этот значок. Он вполне себе похож до степени смешения на свадьбу. Все почему? Были такие немецкие предприниматели, которые в определенный момент, если я не ошибаюсь, только в 1938 году покинули территорию Германии и отправились в Соединенные Штаты Америки. Но значок все равно какой-то уж очень солярный. Солярный значит солнечный, да? Когда говорят солярный символ, это значит солнечный символ. Вот просто свастика — это как бы солярный символ. Поэтому можно встретить зачастую свастику где-нибудь там в Индии и так далее. Ну, собственно, откуда она и была заимствована. Ну, ладно, 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 ладно. Не буду вас мучить. Вот. И некоторые нацисты, неонацисты любят рассказывать о том, что на самом деле у них здесь не нацистская свастика, а они просто любят очень солнце и все такое, загорать. У BMW тоже был сильно солярный, тогда сильно солярный значок был, пишет 506-й. Зеленая страховая компания, тоже тот еще значок, пишет Дмитрий. Отличная идея с центральным каналом, пишет сервисный центр. Да, спасибо большое, передам всем, кому эта идея пришла в голову. Прохоров, русский правый, оказался гражданином Израиля, пишет Котопес. Бывает и такое, чего скрывать, Котопес. Вот. И не такие перипетии в этой жизни бывали. Берешь справочник Великой Октябрьской социалистической революции и диву даешься. Вот. Поэтому в некотором смысле такая война всегда гражданская война. Смотри, человек даже нам в окошко стучит. А что он хочет? Ты у него спроси, иди. Типа, а что надо-то? «Коламбия» — символ, узел, переплетение ниток, пишет Алексис. Ну да, конечно, узел. Вот. Ну, почему-то похожий на свастику, уж не знаю почему. «Все мы немножко граждане Израиля». А он просит закрыть окно для того, чтобы он его смог помыть. Помоги человечку. Вот. Чтобы он его помыл. Нацисты опошлили русский Коловрат. Теперь все похоже на свастику. Без разбора клеймят, пишет Костя из Митина. Да, больше всего мне нравится вот это. Русский Коловрат. Действительно. А что вы скажете по поводу того, что эти символы все использовались очень задолго до того, как, в принципе, появилось слово «русский» даже? Я понимаю, что мы сейчас можем с вами начать проводить начало истории, отмечать где-то создание небесного купола, или как это называется? Ссылаться на славянский календарь, изобретенный в 1970-х годах, который якобы будет нам рассказывать, что в неделе там 9 дней и все в таком духе. Но давайте не будем этого делать. К чему это все? Она. Значок Porsche на дисках «Превращение в движение» точно создает изображение свастики. Видели это видео, пишет Игорь? Нет, такого не видел еще. Такого не видел. Но, скорее всего, это не Porsche, а Volkswagen, вы имеете в виду. Вот то, что Volkswagen превращается в свастику. Вот такое видео я видел. Да, у вас там объявление было «Закрывать окна», пишет Вен. Серьезно? А это значит, что кто-то из сотрудников, кто-то из коллег слушает нас. Всем привет. Где работаете, Вен? Это как русский рэп или украинская демократия, почти оксюморон, пишет Александр. Да, сочетание несочетаемого, живой труп, русский рэп, русский рок, кстати, туда же относится. В Самарканде на мечети древняя свастика, пишет Олег. Ну, Самарканд вообще дело древнее, и поэтому не надо удивляться. Это все игры неоязычества, псевдоистория, пишет Андрей. Да, иной раз сталкиваюсь с этим, и особенно сложно, когда люди... Вы знаете как, не интересовались историей, и тут заинтересовались сразу псевдоисторией. И начинается. Но лучший вариант в этих диалогах, о главном, когда человек в итоге говорит, мы никогда не узнаем правду, и давай на этом остановимся. Это лучший вариант. А иногда бывает, прямо начинают так сильно доказывать свою правоту, что превращаются в Украину. Именно у Porsche эмблема превращения превращается в свастику, пишет АК. Странно, у Porsche эмблема, насколько я знаю, это герб. Как герб может превратиться в свастику? Я, честно говоря, сложно себе представляю. Наверное, это какая-то шутка из интернета. Это вам пишет мойщик окон. Откройте окно, у вас на... Антон говорит. Антон, это неправда, мы проветриваем. Яковлев, як. А як — это парнокопытное животное. Илюшин, ил. А ил — это разновидность грязи, пишет Дмитрий. Ах, вот как. Бывшему министру обороны Украины Умерову отказали в должности посла в США, потому что он гражданин США, пишет Игорь. Да не может быть такого в независимой стране, а на Украине может, пишет Игорь. Да, это тоже мне так понравилось, все удивляются. Ой, Умеров гражданин США. Да вы раду-то посмотрите, кто там с каким гражданством. Там кто-то с израильским гражданством, кто-то с американским, кто-то с британским. Такая вот она, это независимая Украина современная. Там все граждане какой-то другой страны. Поэтому у них дети и в других странах. А украинцев, которые настаивают на своем украинстве, посылают на ноль. Вот как-то так. Почему этого не замечают сами украинцы? Не знаю. Может быть, слишком эффективная работа пропаганды ведется, и они поэтому этого не замечают. Ну, это факт, это известная всем вещь. Что все, кроме власти на Украине, вот, они вот с украинским гражданством, а власть, она нет. Она как бы граждане другой страны. А вы знаете, мы тоже попадали в такую ситуацию в определенный момент в России. Печально, это страшная вещь. Обычно это говорит о том, что никаких национальных интересов такие люди отстаивать не будут ни при каких обстоятельствах, потому что а зачем? Ну вот вспоминают обычно в этой связи, конечно же, вот как именно рицательно это звучит, фамилия господина Чубайса, да? Вот его вспоминают. И некоторые его так не любят, мне так нравится, когда говорят, Чубайс предатель. А я вам говорю, Чубайс не предатель. Чубайс патриот своей страны. Ну, страна это только другая, не Россия. А в России он зарабатывал. Вот представьте себе, вы бы сейчас поехали в Америку зарабатывать, и там бы проводили всякие разные темные схемы, и у вас бы получалось по-настоящему озолотиться, да? Вы бы пили соки из американского бюджета просто, выкачивали бы деньги себе в карманы, а потом в какой-то момент обнаружилось бы это, и американцы, например, стали бы воевать с кем-то, и вам так... ну что, пора Америку-матушку защищать. А вы такие, да, вы что, прикалываетесь? Конечно, нет. И уехали бы просто в Россию. Ну скажите, должны ли бы американцы на вас были обидеться? Мне кажется, нет. Единственное, на кого стоило бы обидеться американцам, в таком случае на самих себя. Со свою доверчивость и глупость. Поэтому, если вдруг вы решили обидеться на Чубайса, не обижайтесь на Чубайса, обижайтесь на себя. Ну, правда, я все время говорю об этом. Просто не умеем считать как бы настроение человека, его истинной привязанности, любви, к какому государству он это все испытывает или не испытывает. Поэтому, если человек приехал на работу, даже если это супер высокопоставленный, но все-таки гастарбайтер, вот, он все время думает о родине, о своей, о самой важной стране для себя. А мы, ну что, ну просто некое общество, где можно заработать денег, нормально. Магазин такой, знаете, где у тебя открыта какая-то лавочка, что-то как-то сильно к нему привязываешься, что ли. На, Алексей, где пробки в Москве? Что случилось, мне говорят, а что с пробками в Москве? 3 балла пробки в Москве на данный момент, 19 градусов, ощущается как 20. Да, а президенты с гражданством Франции и Румынии, пишет Федоров, тоже прикольно, нормально, все мы понимаем, да. Учитывается. Сюр какой-то, Чубайс патриот, пишет Антон. Почему? Вообще никакой не сюр. Чубайс патриот своей страны. Израиля. Точка. Что? Что в этом, в этой фразе вас смущает? В какой момент вам показалось, что в ней есть хотя бы доля, малая, талика, так ударяется, лжи? Вообще нисколько не вру. Вообще нисколько не вру. Более того, я уверен, что меня не осудит и сам Анатолий Чубайс, если услышит эту фразу. И он скажет, да, так и есть, справедливо, справедливо. Ну, ну вы едете отдыхать в Таиланд, вы что, становитесь патриотами Таиланда? Ну, вот вам вопрос. Если вы поедете куда-нибудь пожить год, два, три, даже 10 лет, вы станете патриотами этой страны в связи с чем? Скажите, пожалуйста. Я как-то зашел в магазин одежды и обалдел. Много красивой разноцветной необычной одежды. Я спросил у продавца, где делают такую одежду. Девушка сказала, придумали наши ребята, а шьют в Китае из китайских тканей. А у нас почему так нельзя? Пишет Шихтиц. Рынок, Шихтиц, просто дешевле. Там, где дешевле, там и шьют. Ну и потом, не забывайте, что мы помножили на ноль многие свои производственные мощности при разрушении Советского Союза. Плюс, не забывайте, что в Советском Союзе была децентрализация, да, в этом смысле. Регионам разнообразным, в которых, например, не было никакой промышленности, нужно было создавать эту промышленность. Я думаю, что эта промышленность необходима была для регионов. Почему? Потому что основной движущей силой, так скажем, вот нашего социализма, революции и так далее, это был рабочий класс, да? Пролетарии — это в буржуазно-демократическом и недемократическом строе, в буржуазном строе, а в социалистическом строе это уже рабочий класс. Так вот, рабочий класс — это была основа Советского Союза, и нужно было создавать рабочий класс, в том числе в тех районах, которые всегда были, допустим, аграрными. И заводы из Подмосковья, например, переносились на Украину. Вот, и они, там, авиационные заводы, заводы по производству тяжелой техники, заводы по, ну, многие, и не только на Украину, в Среднюю Азию они переносились для того, чтобы поднять промышленность, для того, чтобы был тот самый рабочий класс, и для того, чтобы, как бы, вот этот рабочий класс, он был господствующим, в хорошем смысле этого слова. И вот эти цепочки, они, конечно же, стали разрываться в определенный момент после того, как Советский Союз рухнул. И у тебя есть, например, сборка вертолетов в бывшем Советском Союзе. В России ты собираешь, например, сам корпус, а двигатели, например, на Украине. Пау-пау-пау-пау. И до какого-то момента ты просто берешь и закупаешь двигатели Украины, а в какой-то момент начинаются события, которые не позволяют покупать или продавать друг другу вертолетные двигатели. И тебе приходится действовать в этом смысле. И тебе приходится заново отстраивать эти цепочки. Я уверен, что если мы говорим о таком в военной сфере, в военном производстве, то уж в сфере легкой промышленности, то это вообще в 10 раз сильнее. Почему? Потому что сфера военная, как вы понимаете, сверхчувствительная. Это очень важно для безопасности страны, для независимости страны. И даже в ней было вот это дробление. Ну, можно обвинять в этом Советский Союз и администрацию тогдашнюю, да, советскую. Ну, а с другой стороны, они же строили-то одну страну, и они все-таки считали, что союз будет нерушимый, и поэтому действовали в рамках вот этой идеи. Ну, вот эта идея оказалась, как вы видите, не настолько прочной, как как хотелось бы, наверное. Да работа была везде, и это позволяло управлять миграцией, пишет ВН. Ну и параллельно еще такие вещи, как действительно, чтобы в один город все не съезжались, можно было работать в разных местах, плюс соответствие примерная зарплат. Вот, и это позволяло людям у себя в регионе работать, развиваться там, и жить. Вот, а не обязательно стремиться в один город, где можно заработать все деньги, а в других городах этих денег нет. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, июль, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 20. ВН написал: управление миграцией не создавало нездоровой плотности населения, и это в том числе положительно сказывалось, например, на демографии. Если что, мы так не можем. Ну, все-таки, смотрите, в Советском Союзе с демографией, конечно, было лучше, чем сейчас. Но в Советском Союзе с демографией все-таки было хуже, чем в Российской империи с точки зрения рождения детей. Вот. Но в Российской империи была хуже, естественно, медицина. Почему? Потому что, ну, отставали технологии тогда, да, технологии развивались постепенно, и все лучше и лучше становилось в этом смысле, детей теряли меньше. Вот. И поэтому... Но мы сейчас теряем детей меньше, чем в Советском Союзе. То есть есть статистика по этому поводу. Это тоже важный момент. Потому что развивается наука. По поводу того, что влияло или не влияет на демографию. Знаете, мы часто говорим на тему демографии. Я слышал много мнений на этот счет и специалистов, и вот так вот извне мнений. Я думаю, что одна из основных проблем демографии, почему, собственно, демография такая, какая она есть, почему не растет рождаемость, ну, или, во всяком случае, не так, как хотелось бы, да, это урбанизация. Все-таки, прямо скажем, да, все время у нас разговор заходит о том, а где жить с большими семьями и все в таком духе. И в городе, в квартире, какая бы она ни была, все равно сложно жить большой семьей. Да, все-таки, когда человек жил на земле, на своей, и когда у него была возможность строить дом, или два дома, или три дома, так вот скажем, во дворе несколько домов можно было возвести, полегче было, как мне кажется, распределить множество людей вот по этим домам. С другой стороны, считаешь, реальные бытоописания тех времен, вот как есть такая фраза «семеро по лавкам». Собственно, что это за лавки, да? Кто-то знает, кто-то не знает. Ну, расскажу. Вот есть изба, допустим, и по краям этой избы стоят лавки. Да, и, соответственно, на печи спит, скорее всего, либо самый старший, ну, и с младенцами с каким-нибудь. Вот, а остальные по лавкам и спят. Вот, одни с одной стороны, другие с другой стороны. Есть женский кут, так называемый, то есть женский угол, туда как бы мужчина не заходит. Ну, вот это вот небольшая относительно изба, не так, как сегодня у нас из бревен могут строить какие-то дома по 500 квадратов, это странное дело, а такая вот прям небольшая изба. И по лавочкам и спят. А как еще? Вот, кто-то все не приляжет, потому что просто нет места. А, поэтому сказать, что вот прям тоже было так уж сильно просторно, наверное, будет неправильно. А, демография связана только с пропагандой, пишет Андрон. А может быть, вот и вы и правы, Андрон. С другой стороны, если посмотреть на демографию всего мира, то выясняется, что человечество все-таки плодится и умножается, да? Да, страны с развивающейся или высокоразвитой экономикой почему-то в определенный момент перестают рожать. Есть такая вещь. То есть больше денег, лучше жизнь и почему-то сразу автоматически меньше детей. Но если посмотреть в целом на мир, люди-то рожают, и все больше и больше, и народу-то полно. Другое дело, что нам, наверное, хотелось быть тоже в лидерах этого всего движения. Не женский кут, а бабий кут. Да, точно, спасибо большое, Александр. В Суздале избы посмотрите в музее. Ну, такое, пишет Александр. Ну, что мне их смотреть в Суздале? Я их могу посмотреть и смотрел не только в Суздале, мягко говоря. Но в целом, да, спасибо большое. Вы тоже были на экскурсии в музее Семенкова? Не был, Федоров. Просто, как бы, это достаточно известная вещь. Ну, знаете, когда вдруг тебе на глаза попадается какой-то фразеологизм, какая-то формулировка, и ты не понимаешь, о чем она, можно иногда задаться вопросом, о чем эта формулировка. И когда ты начинаешь в этом разбираться, просто чисто с филологической точки зрения, тебе открываются удивительные какие-то вещи, да, особенности быта, особенности в целом там, жизни, да, человечества, или, например, конкретно нашей жизни, русских людей когда-то. Так. Развитие медицины пошло в сторону увеличения абортариев, пишет Видеяр. Есть такой момент, но, тем не менее, младенческая смертность гораздо ниже, и она снижается со временем в сравнении с тем, что было, например, в начале 20 века. Я могу ошибиться по цифрам, но есть такое цифра, это смертность, рождаемость считается в промилле. То есть сколько человек на тысячу. Вот это в промилле называется. Черт его знает почему. Если я ошибаюсь, вы можете меня поправить. Специалисты, подключайтесь. Всегда рад вам. Смерть на тысячу человек. И если я не ошибаюсь, в начале 20 века в нашей стране на тысячу рожденных человек, то бишь детей, ну, человек, будем говорить, 200 не выживали. Вот, вот такого уровня младенческая смертность. То есть, вот представьте себе. Сейчас эта цифра около 5. На 1005. Вот. Ну, вот так. Потому что вот чудеса творят врачи. Чудеса творит наука в этом смысле. Вытягивают детей. А разные бывают ситуации. Вот, вытягивают из таких состояний, из которых раньше вытянуть не могли. Вообще никак. Просто не позволяла наука. Все. Раньше рожали много детей, так как смертность была выше, пишет Дон. Вы думаете, именно поэтому рожали много детей? Я предполагаю, у меня есть еще одно предположение, позволите мне его. Смотрите, раньше рожали много детей. Кто рожал много детей? Да? Крестьяне рожали много детей, но и рожали много детей аристократы, да? Вот. То есть люди, у которых есть власть реальная и материальное богатство разнообразное. Чем могло быть обусловлено рождение многих детей властными людьми? Ну, собственно, сохранением власти в династии, да? То есть ты имеешь что-то, этого чего-то очень много, и это надо сохранить и желательно даже приумножить. Поэтому нужно больше детей. Плюс, например, обязательно нужен был наследник. А вы знаете, что некоторые там монархи, и не только монархи, они сталкивались с такой ситуацией, когда девочка, где мальчик, да? А мальчик, он наследник. Вот, это могло становиться проблемой. Причем это не только в нашей стране, это во всех странах так было в определенный момент. До сих пор даже в головах некоторых людей живет эта какая-то идея, что если девочка рождается, это что-то не то, нужен мальчик, потому что это наследник. Ну, какой-то бред, если честно, по современным стандартам, но, тем не менее, присутствует это в людях. Почему? Потому что это с тех времен, как мне кажется, пришло. Почему рожали крестьяне? Вот почему. Почему надо много детей? Я предположу, потому что дети были рабочей силой, в широком смысле этого слова, с очень, так скажем, малого возраста, с молодых ногтей. Они были помощниками. То есть это были не рты, в которые нужно все время что-то класть и прокормить этих детей, а это были рабочие руки. Причем, да, женщина переходила в другую семью, когда она росла, девочка растет, ее забирают в другую семью. Она, собственно, меняет фамилию, берет фамилию мужа, она становится частью другой семьи. А мальчик, он как бы оставался в своей семье, да, опять же, да, наследовал все то, что было, так или иначе. И ответственным был за продолжение рода, развитие семьи. Все вы это знаете прекрасно. Рабочие руки. В полях работать, извините меня, чем больше народу работает в семье, тем лучше. Правильно? То есть высокая, ну, может быть, не самая высокая, но, тем не менее, эффективность с экономической точки зрения рождения детей. Выгодно, вот я сейчас совсем просто буду говорить, выгодно рожать детей. Не рожать невыгодно, умрешь. Не будет рабочих рук, пенсии же нет у тебя никакой, правильно? Вот, не будет рабочих рук, не будет детей, и никто тебе в старости стакан воды не принесет. Никаких социальных работников нет, помрешь в одиночестве, в холоде, голоде, и все. Ужас какой. Поэтому, конечно, нужны дети. Дети — это в широком смысле пенсия. Это гарантия того, что ты в старости, ну, хотя бы будешь более-менее жить. Тебя прокормят, они тебя будут кормить. Что в современном обществе дети? Дети в современном обществе, об этом вы часто говорите, и ваша система аргументации в основном строится на том, что это гири, это нахлебники, это иждивенцы, которым требуется постоянно, в которых требуется вкладывать деньги. На них не зарабатываешь, а наоборот, на них все время тратишь, отрываешь от себя и тратишь. Потом в какой-то момент ребенок уходит из семьи, в том смысле, что он взрослеет, и говорит всем пока, машет рукой, и все. И все, он не несет социальных обязательств даже перед своими родителями никаких, а просто ушел и все. На самом деле, если хороший ребенок, так получилось, хорошее отношение между родителями и детьми, то он помогает. Если нет, то извини, дорогой друг, какие претензии ты кому предъявляешь? Это вообще самостоятельный, отдельный взрослый человек. То есть вот эти связи разорваны. То есть дети перестали быть выгодным делом. Ну просто выгоды нет. Вот так, да, вот я немножко перевожу это в плоскость денег, примерно на 100%, и мне сразу видится, это начинает работать. Вот посмотрите, есть разнообразные блогеры, которые так или иначе торгуют вниманием к собственным детям, к своей семье. Вот, и они плодятся, и они все время все больше рассказывают о том, как они плодятся, постят разнообразные фотографии со своими детьми, а вы вздыхаете, смотрите, бездетные, одинокие, на то, какая прекрасная у них семья, как здорово, как у них много денег и все такое. Так почему? Так потому что у них дети – это заработок, дети – это их бизнес, то есть у них дети – это выгодно. Вот такое дело. Почему богатые люди плодятся с такой страшной силой? Там Илон Маск, Трамп и так далее. Здесь вся та же самая история, что и с аристократией в определенный момент. То есть вот верхние слои общества плодятся, потому что нужно передать кому-то по наследству то, что у них есть. Нужна династия, нужно продолжение этой династии. Поэтому для них дети это выгодно. Другое дело, что между собой могут наследники передраться. Но вы знаете, у богатых людей давно придумана система, как сделать так, чтобы наследники, даже если и передрались между собой, они не могли уничтожить ваше наследие. Для этого создаются, например, семейные фонды. И в некоторых странах это имеет очень прочную законодательную базу. У нас есть определенные сложности с этим. Но, тем не менее, наши богатые люди, вот олигархи разнообразные, так называемые, то есть крупные бизнесмены, создают семейные фонды. Создают. Почему? Потому что это дает возможность в определенном смысле не дать наследникам раздербанить все, что ты заработал. То есть они получают определенные деньги от этих фондов, вот, потом могут всю жизнь получать. Все это прописывается с точки зрения ну, там, документации внутренней, сколько кто и получает, и при каких обстоятельствах, и все. А раздербанить это, распродать без там, семейного совета они просто не могут. И все, если правильно это оформить. Так что вот так. Богатые знают, как защитить свой капитал, и это делают. И для них дети это выгодно. Плюс, вы сами понимаете, если посмотреть на супербогатых людей и задаться вопросом, а почему они супербогатые? Если мы посмотрим на тех, кто служит мамоне, золотому тельцу, уже несколько столетий. Ротшильды, Рокфеллеры и так далее. Вы можете посмотреть принципы существования экономического, да, ну, скажем, принципы существования их бизнеса. Принципы разнообразные, но один из основных принципов, самых простых и доступных, это все деньги в семье. Управляющие посты, все важные посты, все важные вообще должности, которые несут ответственность за материальное благополучие, они всегда за родственниками. Вот. Наемные работники есть, они выполняют разнообразную грязную работу, но они ни в коем случае не могут быть решающим. Они не имеют права голоса в вопросе перераспределения, продажи и так далее активов. Все. То есть они просто выполняют ну, роль прислуги, да? Эта прислуга может быть высококвалифицированной и выполнять эту роль с точки зрения там, помощи в правильном инвестировании, еще что-то, там, защиты средств, все понятно. Но, тем не менее, это все равно прислуга, это наемник. Вот. А что касается денег, да, кто чем владеет, только наследники, только семья, за семью деньги не вываливаются. Собственно говоря, эти семьи даже в определенный момент поэтому заключали такие браки, которые бы, ну, по нашему мнению, считались бы сейчас совершенно сумасшедшими и неправильными, да, потому что происходило застаивание в рамках одной крови. Они выдавали своих детей за двоюродных, там, братьев и сестер, то есть женили двоюродных между собой. Можете посмотреть. Чтобы деньги оставались в семье. Вот такая хитрая штука. Вот. Это же, кстати, свойственно и разнообразным аристократам еще тогда, давно, во времена, еще когда аристократия была в силе, да? И вы знаете, что некоторые из-за этого выродились. Почему? Потому что, как это, имбридинг, да, называется. Ну, как бы не было обновления крови, и с биологической точки зрения это ужасно, и выводит, приводит к вырождению. Значит, среднему классу много детей в наше время ни к чему. Родил для себя одного и достаточно, пишет Мельникова Елизавета. Да, но вы вымрете, мы вымрем, вымрем все те, кто действует именно таким образом. Поэтому я просто говорю о том, какое мнение, или, так скажем, какой взгляд у меня сложился на эти вещи, когда я наблюдаю за ними и пытаюсь найти ответ на вопрос очень сложный деторождения. Почему детей не рожают? Почему раньше рожали? Вот, а сейчас не рожают? Почему рожают богатые? Вот, почему рожают в сугубо бедных странах? Ну, вот вам и ответы на вопросы. Потому что дети в сугубо бедных странах, это до сих пор выгодно. Потому что они выполняют тяжелый, по сути, каторжный труд в этих странах. И потому что они кормят семью, потому что социальных гарантий в этих странах нет. Поэтому те депутаты, иногда у нас такие есть, выходят и говорят, а давайте отменим пенсию. С одной стороны, выглядит абсолютно дико, да, отменить пенсию. А с другой стороны, логика ясна. Повысить социальную ответственность детей перед родителями, повысить необходимость в рождении детей самих родителей, потому что если нет детей, ты просто умрешь от голода в старости. Ну, как сказать, вернуться к тому, что было. Вряд ли это произойдет, но идею вы поняли, да? Ретроградная она такая. Рожать детей – это базовый инстинкт, но с помощью пропаганды нам внушили, что не иметь детей нормально. Это как раз сделано специально, пишет Андрон. Андрон, я вам предлагаю идти дальше, чтобы не закапываться в пропаганде. Понимаете, в чем дело? Если бы было выгодно рожать вам детей, если бы вы видели в этом выгоду настоящую, вы бы не смотрели на пропаганду в этом смысле. Холодильник всегда побеждает телевизор. Телевизор – это пропаганда в широком смысле слова. Интернет – пропаганда, радио – пропаганда, газеты – слово, да? Так вот, холодильник, он побеждает пропаганду, и это доказано на деле Советским Союзом, да, мы разрушились, захотев колбасы, в широком смысле этого слова, да не будет кто-то обижен этой фразой, но есть такая претензия к нам, у нас, к самим себе, и она имеет основания под собой, достаточно веские, поэтому я еще раз говорю, как только и если человек видит выгоду в рождении детей, он это делает. Как он ее не видит, он это не делает. Все. Он говорит, а зачем мне эти нахлебники, эти рты, куда вообще они... Я хотел купить себе мотоцикл, велосипед, самокат, автомобиль, а здесь нужно делиться. Что это я буду делиться? Не хочу делиться. В Киргизии есть такой закон, дети обязаны содержать своих родителей, пишет Игорь. Ну, вы не поверите, у нас тоже есть определенные нормы юридические, которые позволяют, например, родителям запросить алименты у детей. Да-да-да, у нас есть такие нормы. Другое дело, что ими практически никто не пользуется, но это существует. Да, все много рожали. Наталья Пушкина почти ежегодно рожала. Четверых пушкинят родила. У московского купца Петра Боткина, отца врача Боткина, Сергея Петровича, больница и болезнь его имени. Было 25 детей от двух жен. Он овдовел в первом браке. Бездетность считалась карой Господней, пишет Валерий. Как сказал иноагент Собчак, зачем рожать нищебродов? Так получается, пишет Ростислав. Ну, получается, что, Ростислав, некоторые так и рассуждают. Другое дело, что если бы вам сказали, что каждый ребенок начнет приносить вам богатство, что ребенок, каждый рожденный вами, это улучшение вашего благосостояния, да? То и если бы это было так на деле, я думаю, дело бы пошло семимильными шагами. Ну, правда, это прямо понеслось бы. Ну, если бы, правда, понимаете? Если бы мы не видели вот этих все время жалующихся людей, которые вот, денег нет, все ушло, детский сад дорого, школа дорого, кружки дорого, одежда дорого, все дорого, себе не остается, вот. Ну, какой ужас. А если бы наоборот, родил еще одного, еще богаче стал, еще одного, еще богаче стал, круче стал, а? Вот это бы работало, ай да ну. В Эстонии родились 10 тысяч младенцев в прошлом году. Блестящая победа холодильника. Молодежь уезжает, пишет Федоров. Конечно, но Эстония не может считаться выгодным холодильником. Эстония в определенный момент решила быть камерой в одном из... в европейском мощном холодильнике. Вот. И люди, конечно же, выбирают совершенно другую камеру. Вы знаете, есть полки в холодильнике, есть полки, где что-то забывают, и оно там может лежать год. И потом такой, о, подожди, что это? Эстония. Поэтому, естественно, люди не хотят находиться на полке под названием Эстония. Они хотят переехать на полку под названием Германия, например, или какая-нибудь еще другая полка, где погода поприятнее, экономика получше, да и вообще Вот, поэтому такие полки, где забытые продукты, это Эстония, Литва, Латвия, они, конечно же, не пользуются популярностью, потому что там все потихонечку просто ветшает и никому не нужным остается. Ну, это такая окраина, знаете, это забытый уголок этого прекрасного европейского холодильника. У него, правда, сейчас проблемы с энергетикой, вы понимаете, да? Иногда его отключают от электричества. Ну, что поделать? Будет, значит, движение дальнейшее из этого холодильника в другой холодильник. Какой это будет холодильник? Может быть, это будет китайский холодильник, а может быть, будет американский холодильник. В любом случае, если вдруг этот холодильник будут отключать от электричества, и там продукты будут пропадать, так скажем, да, протухать, то, конечно же, эти продукты попробуют переместиться в другое место. Вы назвали Собчак иноагентом, а это не так, пишет Елена. Спасибо большое, Елена, за поправку. Это не я назвал Собчак иноагентом, это один из наших слушателей написал. Алексей, про холодильник — это заблуждение. Вы не имеете детей, и кто вас и окружающих, и это вас и окружающих не коробит, пишет Андрон. Андрон, вы не знаете ничего о моем семейном положении, прошу не судить. Странно одно, даже тот, кто родился через 10 лет, его не станет уже через 70. И смысл нашей жизни, пишет Шихтец. Ну, смысл нашей жизни достаточно четко описан Господом нашим Спасителем Иисусом Христом, да? Он сказал: плодитесь и размножайтесь, вот вам смысл. Смысл жизни в широком смысле – это борьба со смертью. Это уже моя трактовка тех слов, которые сказал Господь. Это мое толкование. Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что в этом и есть смысл. Посмотрите, мы смотрим на бескрайний космос, окружающий нас, где мы не можем даже до ближайшей, плюс-минус похожей до нас планеты добраться. И непонятно, сможем ли когда-либо это сделать. Во всяком случае, многие ученые говорят, что это вообще-то невозможно никогда. То есть мы страшно одиноки с точки зрения того, что нас окружает. А окружает нас, в общем-то, смерть. То есть биологически жизни, кроме как на Земле, да иди попробуй найди. Пытаются найти в какой-то там воде, возможно, которая существует в виде льда на Марсе, какие-то бактерии, и называют это жизнью, да, допустим. Но вот такой разумной жизни, как на Земле, да, такой развитой биологии разнообразной, как на Земле, да где она есть? Не знаю. Во всяком случае, мы туда долететь не можем. И сообщение даже отправляем туда, оно не долетает. Ждать все равно очень и очень долго, чтобы оно туда долетело. Поэтому непонятно, что делать с этим. Вот. Сообщение все время отправляем из прошлого, да? Мы смотрим на какую-нибудь звезду, а она могла уже давно погаснуть, но просто свет от нее идет до нас миллионы лет, сотни миллионов лет, возможно, может быть, тысячи миллионов лет. Ну, страшно, страшно абсолютно. Масштабы не подвластны нашему сознанию человеческому. Поэтому что мы можем делать? Мы можем только плодиться и размножаться. Мы можем бороться со смертью путем создания новой жизни. Да, есть, конечно, концепция трансгуманизма, когда здесь и сейчас на Земле придумают, как сохранять сознание и, перемещать это сознание из организма в какие-то другие, контейнеры в широком смысле этого слова, да, может быть, на флешку, еще куда-то, и вот Илон Маск и все остальные, и там Питер Тиль и прочие, они вроде бы как над этим работают, но я бы в широком смысле на это сильно не рассчитывал. Все-таки есть в этом определенная, я бы даже сказал, стопроцентная эксклюзивность. Кстати, мы вчера по этому поводу с госпожой Усковой общались, а она один из пионеров, да, искусственного интеллекта, во всяком случае, в нашей стране, но и в целом в мире, вот, и она об этом говорит откровенно, что они вот, да, хотят такую вечную жизнь себе технологически организовать. Но пока существует только единственный способ плюнуть в вечность. Это, конечно же, рождение детей. Это единственный способ наш дать бой смерти. Да, мы все умрем. Да, мы все умрем. Но в детях наших мы будем жить, да? Поэтому рождение детей – богоугодное дело. Потому что это битва за жизнь. Да? Вы на стороне жизни. Круто. А ее так мало. А шарик этот летит. Да. Сколько кругов вы уже нарезали на этом шарике вокруг Солнца? Каждый из вас. Задавались этим вопросом? Если не задавались, знаете, вот сколько вам лет, столько кругов вы и нарезали. Потому что год — это ровно то время, за которое Земля облетает Солнце. Сколько вы нарезали кругов уже? Сколько раз вы облетели Солнце на Земле? А? На земном шарике. А вопрос, конечно же, не к Юрию Лозе. У него все по-другому. перемещение сознания — это ведь копия, а не именно твое сознание. То есть именно ты, пишет Сергей Захаров. Да, об этом сразу начинают говорить, ты ли это будешь или не ты, будешь ли ты, ощутишь ли ты это перемещение или ты умрешь. Ну, в общем, сложности с этим есть, но это отдельный разговор. Дорогие друзья, отдельный разговор. Вот. Алексей, а вас в качестве гостя приглашали на другие передачи на ТВ? Конечно, приглашали, Ростислав, но я со временем все меньше и меньше стал ходить. По одной простой причине, у меня очень плотный график. Я и сам на ТВ есть, и у меня там приходят гости, мне с ними надо общаться. Плюс интернет, плюс здесь радио, и плюс, конечно же, социальные сети, в частности, Телеграм. Вот. Наверное, в какой-то момент будет канал в Максе, пока он не всем доступен. Вот. Меня в элиту не выделили, в ВК не посчитали необходимым. Вот я и сомневаюсь по поводу того, что возьмут меня в светлое трансгуманистическое будущее, понимаете? Вот Влада Бумагу возьмут, Тёму Лебедеву возьмут, а меня ведь не возьмут. Поэтому я и говорю, рожать, плодиться и умножаться. Кстати, Тёма Лебедев исполняет по полной программе в этом смысле. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Тёма, из ваших уст звучит фамильярно. Согласен, Ренни, но просто все так говорят, я подумал, что он сам не против. Это как Юра Борисов. Хорошо, Артемий, правда, правда, я всегда за полные имена и не люблю фамильярность, не люблю шутки над фамилиями и все такое. Кстати, Артемий неправильно шутил над Мизулиной, я считаю, когда переделываю фамилию, это низкий жанр, это некрасиво, так нельзя, надо такие вещи, как бы мне кажется, ну... Не, ну если Обама, то пожалуйста. Это пожалуйста. Ну, а так вообще нельзя, конечно, это нехорошо. Он на маленьком плоту вокруг солнца. А, это вы все про этот, про маленький плот и внимание к странностям некоторых наших артистов. Так, 23 июля между Россией и Украиной состоится обмен пленными военнослужащими. Да, есть такая информация, вот сейчас по неофициальным источникам проходит, я думаю, что... Это должно произойти. Лебедев сам говорил, что к нему либо Артемий, либо Тёма, пишет Павел. Дудю говорил, пишет Павел. Кстати, Павел, Дудь, у нас уголовное дело получил за неисполнение там каких-то там форм, ну, специальных по поводу иноагента. Все, уголовник! Уголовник этот Дудь. Кстати, Обама, его Трамп посадить хочет. Что за история, пишет сервисный центр. История такая. Вот это вот они наклепали в определенный момент Russia Gate. В общем, российское вмешательство в выборы, что якобы Трамп победил из-за того, что русские вмешались в выборы. Вот, Трамп говорил все время, что нет, это не так, русские не вмешивались, он победил, потому что победил еще первый свой срок. И сейчас Тулси Габбард, начальник разведки, разбирается в этом вопросе и говорит, что предоставило доказательство того, что, ну, во-первых, русские не вмешивались, а во-вторых, демократы это все сфабриковали. А это дело очень серьезное, потому что в определенный момент Трампа чуть ли не с поста хотели убрать, то есть через процедуру импичмента провести, потому что он якобы там агент Кремля. И вот теперь история заключается в том, что все те, кто делал это, те, кто этим занимался, те, кто рукотворно сами, да, создавали это вранье, эту ложь и влияли на политику внутреннюю и внешнюю американскую через вот такие вещи, через эти инсинуации, они могут попасть под действие закона. Я не знаю, как насчет того, чтобы Обама сел, он президент Соединенных Штатов Америки, не уверен, по-моему, у них все-таки не как в Южной Корее, и у них президент, ну, вряд ли могут посадить, хотя... Не знаю. Хотя Трампа же вот посадили, когда он был экс-президентом, и его там сажали как-то в тюрьму. Помните, пытались? Вот перед выборами. Поэтому, наверное, у них есть такая норма, поэтому Обама гипотетически может попасть в тюрьму. Но я думаю, что вряд ли Трамп пойдет на такие вещи. Но вот его окружение попересажать, да, понаказывать, я думаю, вполне мог бы. Ну и плюс это всегда хорошо с точки зрения того, что не сажать, а вообще говорить об этом, да, и намекать на это, по крайней мере, хорошо для того, чтобы ослабить позиции демократов среди электората американского. То есть показать, что они лжецы, показать, что они преступники, показать, что они неправильно действуют, а вот, мол, республиканцы в лице соратников Трампа, они действуют в рамках закона. Это еще и, конечно же, игра по привлечению к себе электората, потому что я действую по закону, эти действуют не по закону. Я молодец, они все преступники. Понимаете, да, что предвыборная гонка в США, она не заканчивается никогда. То есть прошли одни выборы, и сразу же начинается подготовка к следующим выборам. Прошли следующие, и сразу начинается подготовка еще. То есть это... постоянная работа, постоянная. Почему? Потому что в какой-то момент, если ты упустил эту из виду, ты можешь проиграть незаметно сам для себя, просто потерять тех людей, которые тебя выбирают. В демократии, даже пускай и показной, и фактически, ну, не настоящей демократии, все равно важно, за кого отдают голоса люди. Вот. Все равно важно, чтобы эти люди, даже если они в большинстве своем не отдали голоса за кого-то, потом, ну, так скажем, не стали бунтовать, и чтобы они согласились с результатами, объявленными тех или иных выборов. Обязательно важно. Поэтому народ – источник власти. Это важно понимать. Несмотря на то, что, конечно же, рассказы о том, что власть сконцентрирована в руках народа, это всегда преувеличение. Спасибо, я принял, а то думал, кто в наших лифтах гадил, пишет Ристорио. Кстати, наши лифты-то не такие плохие. Обратите внимание на метро у нас, чистое метро, обратите внимание на наши улицы. Я просто смотрю разные репортажи из Соединенных Штатов Америки и понимаю, что у них как-то вот антисанитария прямо серьезнейшая. Особенно у них, конечно, плохо выглядит метро. Чтобы там не рассказывали поуехавшие из России о том, что это запах свободы. Нет, это не запах свободы, это запах испражнений разнообразных, не очень хороших людей. Не понимаю, почему у них так работают законы, и почему полицейские, там, вот этих бездомных, которые обживаются в вагонах метро, не изгоняют из этих вагонов метро, но вот такая специфика у них есть. Ну, так Обама ушел, так и стало хорошо, пишет Ристори. В Тбилиси лифты и вовсе платные, пишет я Дот. Прям все? У нас тоже так будет, пишет Светлана. У нас тоже так было. Вот, у нас тоже так было, у нас было очень грязно, у нас на месте стадионов были рынки, у нас были грязные лифты, у нас было грязно на улице, Москва там 20 лет назад и Москва сейчас, это как будто вообще два разных города. Мы, видимо, шли путем американской демократии и решили взять все самое плохое, а хорошее не брать в какой-то момент, вот. Поэтому как-то так. Ну, слава богу, сейчас, ну, любой человек, который приезжает из Соединенных Штатов Америки в Россию, он отмечает как такую отличительную особенность нашей страны, это чистота. Ну, прям чисто. Да, можно говорить об эстетике, да, можно говорить о том, что у нас вот эти вот какие-то там в частном секторе некрасивые заборы, еще что-то, мы как бы отгораживаемся друг от друга, но это не говорит о том, что мы живем в грязи. Это говорит о том, что у нас, может быть, не хватает денег для того, чтобы сделать эстетичный забор. Или у нас слишком много денег, и мы боимся сделать эстетичный и красивый забор, и уже делаем прямо такие стены пятиметровые, чтобы, не дай бог, никто не проник. Еще колючую проволоку пускаем, камеры везде вешаем. Боимся за свое богатство, понятно. Сейчас вечные стройки всюду, пишет Алекс 99-й. Ну, вообще-то, вы знаете, вот в Советском Союзе, я думаю, это подавалось бы как большой успех, да? Стройки идут постоянно. То есть у нас, значит, строительная сфера работает. Значит, у нас заводы по производству бетона работают. Заводы по производству арматуры у нас работают. Это значит, мы как бы развиваем промышленность в этом направлении, правильно? Ну, я же правильно понимаю? Или мы завозим бетон из ниоткуда, там, не знаю, из Китая мы везем. То есть у нас работает промышленность в этом направлении, идут стройки. Да? Советский Союз, ну вот правда будем говорить, гордился своими стройками. И это было правильно, да? Вот когда мы построили Крымский мост, хотя почему-то многие, и в том числе и внутри России, и, например, вот первый главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Даренко говорили, что там невозможно построить мост, его срежет льдом или что-то в таком духе. Нет, смотрите, возможно, стоит, никакой лед его не срезал. Значит, есть у нас такие возможности. И это повод для гордости. Хорошие дороги, которые у нас появляются, я сейчас говорю откровенно, они, правда, появляются, это тоже повод для гордости, это вообще-то хорошо, правильно? Когда дороги плохие, вот это плохо, а когда дороги хорошие, это хорошо, когда строятся новые дома, это замечательно. Мы можем говорить о том, что непонятная цена, да, из чего она формируется, квартиру не купишь, это страшные какие-то вообще цены. Но вот, может быть, сейчас будут снижать ключевую ставку, и, может быть, потихонечку в этом смысле у людей появится возможность там в ипотеку брать квартиру, потому что сейчас ставка запретительная. Кстати, на всякий случай, если вы интересуетесь этой темой, ближайшее заседание по ключевой ставке 25 июля, то есть через два дня, И эксперты предполагают, что она будет понижена до 18%. Ну, во всяком случае, большинство вот в этом консенсусе находится. Есть люди, которые говорят, что будет понижена, но на 1% пункт до 19%, но некоторые говорят вот до 18%. О, эти заборы из профнастила я ненавижу, пишет Шихтиц. Да, я понимаю вас и разделяю эту нелюбовь к неэстетичным этим заборам, но они достаточно дешевые и эффективные, и долговечные, поэтому люди это делают. Стройки хорошо, но когда их не так много, жил в мытищах, все застроили человейниками, достало все, уехал в Зеленоград, в частный дом, не понимаю, почему не сделал этого раньше, пишет Скиллер. Не все могут себе позволить уехать в частный дом по разнообразным причинам, это первое. Второе, сам частный дом, когда ты в нем живешь, если это ваш частный дом, вы знаете, это тоже постоянная стройка. Это что-то сломалось, нужно починить, где-то что-то подкрасить, где-то что-то там еще. Уход за садом – это отдельный разговор, если есть сад. Если даже не сад, а просто растет газон, за ним тоже нужно ухаживать. Помыть, там, не знаю, дорожки, расчистить снег – это все постоянная работа. Это все время инфраструктурные ваши уже личные вложения в эти вопросы. Возможно, вы не сами это делаете, а нанимаете человека. Обычно эти люди из Средней Азии за определенную плату. Они выполняют эти задачи, но, тем не менее, эти задачи нужно выполнять, да? Починить, покрасить, сделать, подклеить. Все это потихонечку разваливается. Немцам про стройки расскажите. Там годами лесами все огорожено, ничего не происходит, пишет Александр. Хорошие дороги, пишет Светлана. А что их ремонтируют every day? Достало жить в вечном ремонте, пишет Светлана. Неправильно, Светлана, мыслите. Их ремонтируют каждый день, именно поэтому они и хорошие. Если их не ремонтировать каждый день, они не будут хорошими, они будут разваливаться. Практикой это доказано. Почему дороги разваливаются, а могли бы не разваливаться? Ну, есть разные доводы по этому поводу. Во-первых, огромное количество автомобилей, на которых вы ездите. Во-вторых, погодные условия достаточно сложные с перепадами температур. Я понимаю, что приводятся в пример иногда государства, в которых есть температурные перепады, вот, но при этом дороги лучше, чем у нас, не так быстро разрушаются. Согласен с вами, есть такие государства, но обычно там не такой плотный трафик, это тоже нужно учитывать. Плюс нарушение технологий, безусловно, откаты. Это мы будем как бы говорить откровенно, воровали у нас на дорогах, и наверняка в некотором смысле некоторые и воруют, но все-таки чаще уже дороги строить качественные. Особенно хорошо получаются скоростные дороги, платные, потому что здесь понятно, люди строят бизнес, и бизнес этот долгоокупаемый. Окупаемость таких дорог, насколько я знаю, около там, 25 лет, соответственно, если ты вкладываешь миллиарды, а это миллиарды, там десятки, то сотни миллиардов рублей, если ты вкладываешь на строительство этой дороги, то ты и предполагаешь, что отобьешь это через 25 лет, тебе нужно сделать так, чтобы эта дорога эти 25 лет как минимум проработала. А вообще-то тебе нужно задуматься над тем, чтобы это работало и 30, и 40 лет, потому что только тогда это начнет приносить тебе доход. Да? Газоны это от лукавого, надо сажать культурные растения и косить не придется, пишет Елена. Да, вообще можно использовать те виды растений, в том числе, ну, похожие на газон, которые растут в нашей полосе. Вполне себе дико растут, но при этом сохраняют эстетику, не вырастают там, да, выше вашего роста. Есть такие растения, и ухода меньше, и удобнее. Но есть люди, которые закатывают свои дворы в камень, я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем они это делают. Это очень странно. Ты выезжаешь из города, который весь из камня, и свой личный участок, где ты можешь хотя бы чуть-чуть прикоснуться к природе, ты закатываешь в камень. Это странно. Но есть такие люди, которые вот так делают. И смотришь, частный дом, и все-все-все абсолютно в плитке. Зачем? Не знаю. Отвергает землица русская этот ваш асфальт. Вот он и взрывается каждую весну, пишет Павел. Он взрывается не каждую весну, он постоянно ломается. Постоянно. То грузовики продавят, то еще что-то, то какая-то стройка. Вот построили вам дорогу, отремонтировали, сделали хорошие бордюры, вдруг в вашем районе начинается стройка. Например, у нас вот есть такой мощный застройщик ПИК, и они начинают строить многоэтажки рядом с вами, и ездят грузовики. Грузовики серьезные, там, и 20, и то, и даже 40-тонные, по-моему, ездят. Ну, страшная вещь, там у них много осей, 4 бывают, даже, по-моему, еще больше бывает. Ну, вещи по-настоящему. Ну, они очень тяжелые, они начинают давить этот асфальт, он начинает ломаться под воздействием их колес. Вот. И дорога возле вашего дома превращается постепенно в очень плохую дорогу. Но вот пока не достроят эти многоэтажки, так оно и будет. Потом, когда достроят, приведут в нормальное состояние эту дорогу. Будут еще и параллельно ее приводить в нормальное состояние, потому что если ее параллельно не приводить в нормальное состояние, она превратится в такую дорогу, по которой вы вообще не сможете проехать на легковом автомобиле. Поэтому это постоянный процесс. Это жизнь. Город — это живой организм. Вот как-то так. А Собянин с бордюрами каждое лето во что превращает город, пишет Алекс. Ну, давайте будем говорить откровенно. Бордюры, где хорошие уже есть, они там и есть. Вот. Другое дело, что вот добрались до отдаленных районов сейчас, и в этих отдаленных районах начинают менять эти бордюры. Вот. Но опять же, бордюры — вещь не вечная. Это тоже нужно понимать. На эти бордюры заезжают на некоторые автомобили, врезаются автомобили, на них воздействуют погодные условия, вода, да, вот у нас сейчас ливни пошли, ливни с перепадами в какую-то страшную жару, плюс снег, естественно. Естественно, вода, вот у нас, например, зимы в Москве, они достаточно теплые, поэтому все время вот идет этот перепад, да, практически там через ноль. Плюс мы используем специальные реагенты для того, чтобы плавить вот этот весь снег, да, уничтожать его, чтобы по дороге можно было ездить нормально, а не по сугробам. Это тоже превращает это все в воду, да еще и химическую. Эта химическая вода проникает в мелкие структуры того же самого бетона, он до определенной степени пористый, да и любой камень до определенной степени пористый. Потом это все замерзает, это замороженное начинает разрывать. Почему? Потому что, когда вода замерзает, она начинает увеличиваться в объеме. Лед начинает рвать изнутри и этот асфальт, и все остальное. Поэтому, вот, ну, вы же это все знаете, что я вам рассказываю, простые вещи, мне кажется. Услышал вчера в одном видео про компьютерные игры, пишет Алина, где один герой, еврей, еврейскую музыку, и второй день уже из головы не выходит. Ну, здорово, что, пишет Алина. Ну, а что вам не нравится? Мне, в принципе, нормально все, я слушаю всякую разную музыку. Вот сейчас участок от Юлы открыли от Лыткарина до Володарского шоссе, а пройти пешком или на велике через мост по этой трассе нельзя. Ну как так? Мне говорят, ну вот бывает такое, да, согласен с вами. У нас иногда бывает замена труб, снимаем бордюр, плитку, через год кабели меняем, опять бордюры. Да, и такое тоже бывает. Вот положили трубы, вроде бы они нормальные, положили дорогу, положили бордюры, все красиво. Трубы порвало за зиму. Ну вот бывает такое. Прорвало. А, или прорвало. Надо будет осведомиться относительно этого ударения. Делайте бордюры из пластика, пишет АЕ. Да-да-да, обшивать дома пластиковым этим сайдингом, или как он называется. Все везде делать пластиковое. Да, это замечательно. Особенно хорошо пластик себя проявляет под воздействием прямых солнечных лучей. Давайте поговорим про Венгрию и Словакию. Они хотят подключить российский газ. Станут ли они верхними полками европейского холодильника, пишет Андрей. Тут надо понять, что будет с европейским холодильником. У меня есть ощущение, что Венгрия и Словакия в этом смысле предвестники чего-то большего, чем происходит сейчас в Европе. Я думаю, что Европейский Союз действительно находится в сложном положении, когда им нужно решить, а хотят ли они вообще оставаться как некая единица, или не хотят они оставаться. Я думаю, это связано напрямую с теми действиями, которые сегодня совершают европейские политики, которые абсолютно лишены, как такое ощущение, даже желания выстроить самостоятельно Европу, которая могла бы с выгодой для себя существовать со своими соседями. То есть вот это вот трансатлантическое давление из океана на Европу, оно не ослабевает, оно только усиливается, а европейцы вместо того, чтобы здраво оценить ситуацию и все-таки начать выстраивать экономику, и не только экономику, но и политику, да, как надстройку вот над этим экономическим базисом, выгодную для себя, они продолжают, по сути, делать то, что им невыгодно. Например, отказываться от наших дешевых энергоносителей, на которых их экономика и была в определенный момент выстроена во многом. Да? Почему? Ну вот потому, что они поставили политику выше экономики, они надстройку поставили выше базиса, и, собственно говоря, экономика им не отвечает, точнее, например, отвечает взаимностью в этом смысле. Они ее решили проигнорировать, она им говорит, ну я вам покажу. Я вам сейчас продемонстрирую, как это работает. Поэтому как-то так. Ози Осборн умер, пишет Иван Громов. Да, мы в самом начале программы об этом говорили. Давайте уже не возвращаться к этому вопросу. Европейского холодильника компрессор барахлит, пишет слушатель. В новостях на «Говорит Москва» передали, что заправки электромобилей станут платными. Ждем, когда и парковки для них тоже станут платными. А ведь совсем недавно бесплатные заправки и парковки как преимущество преподносилось. Как это на продажи повлияет, пишет Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, давайте так. Хорошие электрозаправки на электромобили в Москве и так были платными. Скоростные зарядки. Были конкретные от Москвы зарядки, медленные, на которых можно было заряжать свой автомобиль бесплатно. Но они были во многом неудобными. Почему? Потому что они были фактически сделаны так. Вот ты едешь по проезжей части, то есть в крайнем правом ряду, и вот стоит колонка. И фактически ты останавливаешь автомобиль в крайнем правом ряду, вот зачастую так было. И дальше его подключаешь и как бы оставляешь машину на пути, на дороге. Это очень странно, но так было. Я не знаю, будет ли это как-то меняться или нет. И это было страшно неудобно. Но есть зарядки, в том числе и от города, насколько я знаю, и от частных компаний скоростные, которые стоят денег. Вот, они заряжают автомобиль достаточно быстро, там, в зависимости от величины батареи, вы примерно там заряжаете автомобиль, ну, за час, ну, максимум полтора. Все, вы заряжаете автомобиль, и вы поехали. И они давно уже платные. Примерная цена, значит, киловатт один стоит, ну, где-то 19-20 рублей, вот, чтобы вы понимали. Что касается бесплатных парковок на электромобиле, я думаю, что здесь правильно понять следующую вещь. Пока электромобилей мало, для них, для того, чтобы подстегнуть покупки электромобилей, делают вот ну, такие какие-то послабления. Естественно, когда и если электромобили станут некой такой доминантой, да, в автомобильном рынке, если и когда, или когда и если станут, то тогда, наверное, эти льготы будут сниматься потихонечку. Я не исключаю, что такое будет происходить. Что касается спроса на электромобили. Вы знаете, я думаю, что спрос на электромобили не диктуется бесплатной или платной парковкой. Те автомобили, которые люди себе покупают, электро, это зачастую дорогие автомобили. Ну, относительно других автомобилей. Можно дешевле себе купить автомобиль. Спрос на электромобили, я предполагаю, диктуется предпочтениями самого человека. То есть, нравится технология, логичность, нравится что-то новое, нравится мощность, которую представляют вам электромобили, нравится бесшумность работы двигателей, вот, просто нравятся технологии, и люди это берут. Я не думаю, что основной критерий здесь экология или там, бесплатная парковка. Это как приятный бонус, скорее, воспринимается людьми. Что же касается справедливой критики электромобилей с точки зрения того, что там, а у них не такой пробег, а до Питера ты доедешь или нет, я вам скажу так. Я рассматриваю электромобили, особенно вот такие высокомощные, типа там Zikar и все остальные, не как замену автомобилю, на котором ты поедешь в Санкт-Петербург или там, в путешествие по России. Это автомобиль не для путешествий. Это замена спорткарам. В широком смысле этого слова. То есть быстрым, высокомощным автомобилем, которые, и, ну, их всегда хватало ненадолго. И ездить далеко на них было неудобно. Почему? Низкая шумоизоляция для того, чтобы снизить вес автомобиля, да, высокая мощность, из-за этого постоянная необходимость контроля автомобиля на дороге, невозможность использования автомобиля в определенных погодных условиях. Нет, возможно, но это просто становится опасным или неудобным. Например, вот зимой ездить на автомобиле с низким клиренсом, вы знаете, даже в Москве, несмотря на то, что там чистят дороги, все равно это определенные сложности, и это неприятно, все это забивается, ломается, гниет в силу того, что используются реагенты, а эти реагенты очень плохо влияют на алюминий, я хотел вам сказать. Я помню, у меня на BMW рулевая рейка, соответственно, вот этот электромотор, который помогает, электроусилитель, который помогает тебе как бы рулить. Он был на алюминиевых болтах. Так эти болты, они прогнили, и этот электромотор в какой-то момент просто отвалился. Вот. И их меняли потом на остальные. А где на них стоп-карить, пишет Кочевник. Не совсем понял, что значит стоп-карить. Я не в курсе этого термина. А через 10 лет, когда батареи электромобилей будут выходить из строя, куда мы их будем утилизировать, пишет Данила Мастер. Туда же, куда утилизируются все остальные автомобили. Понимаете, в чем дело? Те автомобили, которые сегодня ездят на ДВС, они ведь тоже через 10 лет не будут как новые. И у многих из них ресурс двигателя будет исчерпан. Далеко не все производители автомобилей производят их сейчас с запасом на, там, миллион километров, да, это не миллионники движки. Движки производятся на 100, ну, там, может быть, 200 тысяч максимум, ну, да, обычно там 100-150. Алюминиевые блоки используются, их при определенном перегреве ведет, перегреть их легко, двигатели турбированные, с малым литражом, поэтому они теплонагруженные, ну, вы сами понимаете. И это все достаточно быстро умирает просто, и починить это тоже денег стоит. Один цилиндр обычно, да, если мы говорим о капитальном ремонте, это около 100 тысяч рублей. Вот, считайте, если 8 цилиндров, 800, ну и так далее. Но это было даже до того, как подорожали детали на автомобиле. Вы знаете, у нас есть проблемы с этим, например, на немецкие автомобили. Сейчас, я думаю, дороже, чем 100 тысяч на цилиндр. Поэтому все автомобили – это техника, которая будет выходить из строя постепенно. И поэтому, когда вы говорите, что будет через 10 лет, если электромобиль способен проездить 10 лет с минимальными потерями по возможностям, да, этого автомобиля, то это очень хороший результат, и я думаю, что он всех устроит. А дальше речь должна идти о переработках этих батарей. Если ты строишь завод по производству батарей, тебе нужно построить завод по переработке этих батарей, и будет прекрасно. А не хотели бы вы сказать, что чем больше все укатывает камень, тем больше ремонтов, раскопок и так далее, пишет Светлана. Я бы хотел это сказать, но если вы, Светлана, когда-то видели хотя бы фотографию Рима, вы знаете, что города – это всегда камень. В городе всегда много камней. Если только это не специальная какая-то зеленая зона, парковая зона, где нужно прогуляться, подышать воздухом и все остальное. А так, город – это камень. Не знаю, что будет через 10 лет, но точно знаю, дизайн Нивы не изменится, пишет Филипп. УАЗ будет вечен, пишет ВЛ. Здесь с вами спорить практически невозможно, дорогие друзья. ДВС переплавить можно, а с батареей что делать, пишет Ядот. Ну, я так полагаю, что есть варианты переработки батареи или нет этих вариантов? Так, двигатель переплавил и железка, аккумуляторы куда девать? Химия на химии, пишет Аксель. А куда сейчас девают наши батарейки? Вот у нас есть батарейки пальчиковые, они литий-ионные. Автомобили на литий-ионных батарейках. У меня вопрос, куда девают батарейки? Я знаю, что есть переработка этих батареек. Есть даже специальные урны в организациях, в магазинах их ставят, что вот батарейки сдавайте сюда. Как их утилизируют? Тем более, что у нас есть утилизбор, извините меня, 1,5 миллиона на автомобиле, да, на некоторые. Которые, во всяком случае, что, не хватит этих денег для переработки батареи или что? Ладно, будем посмотреть, как говорится. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.